Наш прямой эфир на Аюрведа, на Аюрведа радио, конечно же, начинается. Меня зовут Олеся, и на протяжении часа я буду вместе с вами. И также к нам присоединяется, как всегда, по понедельникам Алексей Махов, чтобы продолжить знакомить меня и всех вас, уважаемые слушатели, с законами Вселенной. Мы продолжаем рассматривать законы аскетизма. И прямо сейчас я дозваниваюсь к Алексею Махову по скайпу. Как всегда, у нас общение происходит с помощью этой замечательной программы через интернет. Алексей находится далеко от меня, но тем не менее и вы, и я, и все те, кто сейчас слушает Аюрведа радио, сможет услышать Алексея. Алло, здравствуйте!
Здравствуйте, Олеся, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы рады вас слышать, как всегда, по понедельникам. Что сегодня у нас будет?
Я тоже очень рад вас слышать, Олеся. И я чувствую, как слушают нас наши уважаемые радиослушатели, это очень хорошо. Сегодня мы с вами продолжим рассмотрение аскез в страсти и аскезы в невежестве затронем, я думаю.
Хорошо, хорошо, я только лишь напомню, что вопросы также можно задавать, как всегда, присылая их в письменном виде к нам на почтовый ящик ayur@vedaradio.ru, а также можно дозваниваться, это будет очень хорошо, с помощью скайпа это можно сделать, Аюрведа радио это наш логин. Вот такой у нас прямой эфир. Слушайте внимательно и не оставайтесь равнодушными, задавайте свой вопрос.
Ибо и так мы продолжаем рассматривать аскезы в страсти. И прежде чем мы с вами продолжим их рассмотрение, мы, как обычно, сейчас восстановим контекст беседы. Я немножко расскажу для тех радиослушателей, которые, возможно, первый раз подключились к нашей беседе. Итак, аскезы в благости, аскезы под влиянием силы благости имеют целью обретения счастья. И что бы человек ни делал, какие бы аскезы он ни совершал в этом случае, его смысл заключается не в аскезах как таковых, а смысл заключается в том, чтобы с помощью аскез обрести счастье. Ну, например, возьмем такую распространенную аскезу, как утренний подъем, ранний подъем. Что двигает человеком в благости, который встает рано? Единственное, что им двигает, это желание обрести счастье. Знаете, у каждого из нас с вами есть выбор каждое утро, быть счастливым или нет. Никто нам не запрещает быть счастливыми. Но для того, чтобы обрести счастье в каждый наступающий день, который мы проживаем, мы должны выполнять определенные аскезы. То есть выполнять определенные действия в определенное время и с определенной целью, что очень важно. И человек, который знает это, он в определенное время встает, потом он с определенным умонастроением выполняет определенные действия. Ну, например, он садится в позу лотоса или в какую-то другую асану, которая благоприятна для того, чтобы желать всем счастья или молиться, или заниматься мантрой медитации. И он в определенное время, которое мы с вами рассматривали в Брахма-Мухурту, это 48 минут до восхода солнца астрономического, он это время посвящает тому, для чего это время предназначено. Он молится это время, и на весь оставшийся день ему гарантировано хорошее настроение, способность справляться с трудностями, а не воспринимать их как страдания, понимаете, или как какую-то несправедливость по отношению к семье. То есть он на весь день получает силу и благословение от высших сил Вселенной, от Господа, которому он молится. Теперь дальше. То же самое действие можно совершать и в страсти. Вот. Ведь молиться можно тоже в страсти, понимаете? Вот. В отличие от аскезы в благости, которая совершается для обретения счастья, аскеза в страсти всегда совершается ради обретения какого-то могущества, какой-то силы, каких-то способностей или просто, например, каких-то денег. Хотя, собственно, первое от второго мало чем отличается. Деньги – это тоже энергия, тоже определенный вид могущества. Вот. И человек, который совершает аскезы в страсти, он всегда имеет цель – получить что-то для себя. Здоровье, богатство, уважение, успех. Но дело в том, что если у человека, совершающего аскезу в благости, смысл заключается в том, чтобы обрести счастье в служении другим, то есть счастье от бескорыстной деятельности, и он занимается даже духовной, любой практикой, любой активностью в течение дня, он занимается с этой целью – сделать счастливыми других. Человек, который находится в страсти, он тайно или явно, в конечном счете, хочет сделать счастливым самого себя. Вот. И веды в этом случае каким образом говорят? Они говорят, не надо совершать аскезы для чего-то, понимаете? Ну, например, не надо совершать аскезы для здоровья. Этого делать не нужно. Нужно просто заниматься здоровьем своим. Это необходимо. Тело нужно поддерживать. Вот. И возникает вопрос, а как это сделать? На самом деле очень просто, это нужно делать между делом, на самом деле. Ну, например, если вы садитесь читать молитву или желать всем счастья, или мантру, то вы можете не просто сесть или встать, а сесть в определенную асану, занять определенное положение тела, которое поможет телу быть здоровым на весь день, вот, а вам поможет сильнее, концентрированнее, качественнее повторять молитву или пожелание всем счастья. Вот, дальше, следующее, например, вы делаете динамические какие-то упражнения. Но вместо этого просто драгоножество и рукомашество можно делать более продвинутые техники, которые в хатха-йоге описаны, например, сурья-намаскар, чандра-намаскар. В целом это динамическая гимнастика, человек постоянно перетекает из одной асаны в другую, но это не гимнастика для тела, мы в прошлый раз с вами уже обсуждали это. Это гимнастика для ума. Если в этот момент человек мысленно настраивается на солнце или на Сурью Нараяну, образ, аспект Бога в солнце, его параматму, сверхдушу, вот, и мысленно кланяется ей и выражает ей таким образом свое почтение, то гимнастика становится во много-много раз эффективнее. Вот, понимаете, вся проблема заключается в том, что не надо делать гимнастику для тела. Во время гимнастики, телесной даже гимнастики, нужно думать не о теле. Надо настраиваться на то, что приносит счастье. А люди, которые совершают аскезы в страсти, делают с точностью да наоборот. Они приковывают сильное внимание к телу, и в этом случае происходит что? Они... Так как наши желания имеют бесконечную природу, эти люди начинают постоянно увеличивать количество повторений, подходов, вес, который они берут, там, или еще что-то. И в конечном счете они деградируют как физически, так и психически. Физически они деградируют из-за того, что в какой-то момент они начинают просто издеваться над своим телом, потому что зачастую тело не готово так быстро, к такому быстрому наращиванию нагрузки. Вот. А второе, они деградируют психически из-за того, чтобы вместо того, чтобы утром отделяться, разотождествлять себя с телом и настраиваться на более возвышенный какой-то лад. Люди сознательно концентрируют свое сознание на своем теле, и в этом случае наступает сильная деградация. Почему? Потому что, когда мы эгоистично концентрируемся на теле, что происходит? Естественным образом в теле начинает сильно накапливаться эгоизм. Сильный эгоизм немедленно приводит к тому, что в теле начинают возникать все виды боли, какие только существуют. Знаете, в результате человек вроде бы гнался-то за счастьем, а получает диаметрально противоположный эффект. Понимаете? Или, например, человек голодает и постоянно думает о своем теле. Что возникает в результате? Сильное чувство голода. И чем больше человек думает о теле, о своем, как оно не поело, тем больше ему хочется есть. Чем больше хочется есть, тем больше он опять об этом теле, о своем думает, что в желудке вот уже давно ничего не было. Понимаете? И человек начинает самоистязать себя. Он начинает постоянно бороться со своим чувством голода. А потом, когда он его победил, как ему кажется, через 2-3 дня начинает объедаться без всякой меры. В результате опять только страдания и болезни. Ну, вся проблема заключается в том, что мы не понимаем, как нужно правильно настраиваться, когда мы совершаем те или иные аскезы. Ну, рассмотрим еще несколько примеров аскез страсти. Предположим, наиболее явный пример и знакомый всем, ну, подавляющему большинству нас, это семейные отношения. Семейные отношения, когда они строятся в страсти, это означает, что муж хочет наслаждаться женой, жена хочет наслаждаться мужем. Знаете, ну, предположим, жена хочет мужем наслаждаться, она думает, что он должен ее наслаждать так и сяк, он и цветы должен, и то, и сё. Это что означает? Это означает, что она мужа воспринимает эгоистично, но положительно. То есть она ждет от него чего-то хорошего. Это означает эгоизм, но со знаком плюс. И в ведах говорится, к чему ты больше всего привязан в этом мире, имеется в виду эгоистично привязан к этому, в этом мире, именно от этого объекта ты получишь больше всего страданий. И что происходит в конечном счете? чем больше муж старается жене угодить, а жена еще больше привязывается. И в результате получается, что их отношения доходят до такой точки, за которой, дальше которой муж уже не может больше. У каждого из нас есть определенный предел. Что муж, что жена, разницы нет особой. У мужа по отношению к жене та же самая ситуация. Вот. А проблема заключается в том, что мы конечны, понимаете, мы имеем конечную способность наслаждать других людей. Но желания других людей по отношению к нам, если они эгоистично настроены, они всегда имеют бесконечную природу. И в результате что происходит? У жены появляется со временем тот же самый эгоизм, но только со знаком минус. Она начинает злиться на своего мужа, потому что ей в какой-то момент начинает казаться, что муж ее больше не любит. Он уже на нее не так нежно смотрит, он ей не так часто дарит цветы, и не те цветы, там, и, допустим, еще и конфетки, там, и все прочее. Он ей не так делает все. Почему? Потому что ее эгоизм увеличился и вышел за пределы возможностей мужа. Понимаете, осознать этот факт очень трудно. То же самое происходит и со стороны мужа. Он, пытаясь все больше и больше испытывать наслаждение от жены, он в конечном счете тоже превосходит ее способности наслаждать его. И в результате он пытается выжать из жены максимум, что она может, но она тоже конечна в этом отношении, понимаете? Наша способность наслаждать других конечна. И ему начинает казаться уже немножко по-другому. Он начинает думать, так, ну что-то как-то, наверное, мы как-то не совсем друг другу подходим. Наверное, наша встреча была ошибкой. Понимаете? И вот этот клубок, он наматывается как, настолько быстро, насколько эгоистично люди друг к другу изначально относятся. В результате что происходит? Неважно, кто первый сорвется в этой ситуации, кто быстрее достигнет вот этой точки насыщения. Вот. Это не имеет особого значения. Потому что в конечном счете что происходит? Один человек переходит, у одного человека эгоизм переходит из знака плюс в знак минус. Он начинает постоянно упрекать своего близкого человека, что он не уделяет внимания, не любит, там то сё. Естественно, у супруга что происходит? Так как он тоже в страсти любит, он тоже хочет, чтобы его наслаждали. Сам он наслаждать не особо готов. Причем за так он вообще не готов. Он только дашь на дашь может. Вот. Это нам кажется естественным. Вот. То в этом случае, когда человек начинает постоянно упрекать своего близкого человека, у близкого человека любовь тоже постепенно гаснет. Ну, как если он меня не любит, почему я должна его любить? Понимаете? То есть вот такая позиция в основном у нас на Земле в отношениях, то это мы называем любовью. И таким образом, будь эгоизм со знаком плюс, хоть эгоизм со знаком минус, результат один и тот же – это страдание. Знаете? И люди совершают достаточно серьезные аскезы, пытаясь таким образом очень серьезно своими близкими наслаждаться. Результат – только страдание. Следующий аспект нашей жизни, в котором мы совершаем аскезы в страсти, и тоже они приводят к большим проблемам, потому что это многих касается, есть смысл рассмотреть. Например, отношение к еде. Вот. В основном у нас есть два вида отношений к еде, аскезы, которые мы совершаем. Первые аскезы – это эгоистический настрой со знаком плюс, то есть человек очень любит кушать, и он не может отказаться. Понимаете? Дальше. Следующий вариант – это эгоизм со знаком минус. Человек отказывается жестко. Я не ем. И ходит такой, весь такой зажатый, ходит, скрипит зубами. Его спрашивает, ты что, не трогайте меня, я сегодня голодаю. Он не голодает на самом деле. Он что делает? Он мысленно ест постоянно. И от этого звереть потихоньку начинает. Потому что мысленно он уже съел там все магазины в радиусе 10 километров. Все продуктовые магазины объел. Знаете, а в рот так до сих пор ничего не попало. Это как в поговорке. Сколько ни говори халва, во рту сладко не станет. В результате возникает что? Очень сильное чувство неудовлетворенности. И представляете, вот такой вот муж голодает, такой вот постится. И жена приходит, говорит, дорогой, смотри, у меня мороженое такое. Что там будет? Даже сложно представить, что там может быть. Все, больше не могу. Может быть всякое. Вот. Таким образом, что происходит? Если человек ограничивает себе в еде, но постоянно думает о ней, то в конечном счете наступит время, когда он не сможет себя остановить. И он будет объедаться. Знаете, если человек, он постоянно привязан к еде, то неизбежно наступит такое время, что он не сможет есть. Почему? Потому что его тело потеряет способность переваривать то количество пищи, которое он постоянно в себя запихивает. Понимаете? Поэтому в какую сторону бы человек ни действовал, в любой сфере своей деятельности, если он делает это с концентрацией на цели, с концентрацией на теле, с концентрацией на достижении результата для себя, что бы он ни делал, всегда будут одни только проблемы. И это касается всех сторон нашей жизни без исключения. Ну, давайте последний рассмотрим, так как у нас Аюрведа радио, и мы рассмотрим больше больше пойдем в медицинскую точку зрения. Вы знаете, что у нас периодически в нашей стране возникают некие волны панацей разнообразнейших. Когда-то пили мочу все. Там, ну, подавляющее большинство людей, которые вот склонны постоянно заниматься лечением, самолечением там, и себя, и других. Вот. Потом пили яблочный уксус. Потом пили еще что-то. Потом появились стройными рядами в нашу страну, хлынули после перестроечные времена, хлынули разнообразные БАДы. Понимаете? И все было бы ничего. В принципе, ничего плохого нет. Проблема не в БАДах, конечно, и не в яблочном уксусе, и не в моче. Все это является лекарствами. Вопрос только в том, в каком случае их правильно применять. Ну, например, по поводу уринотерапии Аюрведа что говорит? Что безопасно для состояния своего сознания можно пить только коровью мочу. И то разбавленную в правильной консистенции, индивидуально подобранную человеку. Если человек начинает заниматься и пить собственную урину, то в Аюрведе есть такая методика тоже, она есть, она описана. Но она применяется только тогда, когда человек уже неизлечимо болен, и ему ничто другое уже не помогает. Понимаете, в противном случае что происходит? Человек начинает ее пить, и, может быть, телу ему, его телу становится легче, но его тонкое тело, его разум и его ум очень сильно оскверняются от этого. В результате человек что получает? У него болезнь просто приостанавливается на какое-то время, но он расплачивается за это очень сильным ухудшением своего характера и потерей или сменой смысла жизни. Понимаете, сменой мировоззрения. Это очень серьезная плата за то, что можно вылечить другими способами. Вот. Теперь следующее. Все продукты брожение, такие как яблочный уксус, являются лечением в невежестве. И что они делают? Как любые другие невежественные лекарства, они приостанавливают течение болезни, они как бы замораживают ее. Понимаете, то есть когда человек переводится в состояние с пониженным энергообменом, у него все энергообменные процессы, в том числе и болезни, как они тоже, ну, как сказать, болезнь тоже двигается, она действует за счет обмена энергии, пусть неправильно, но все равно обмена. И когда человек переводится, организм человека переводится в состояние пониженного энергообмена, прогресс болезни тоже замедляется. Вплоть до практически полной остановки. Вот так действуют все виды лечения в невежестве. Лечение грибами, лечение там, всякими спиртосодержащими препаратами, в том числе и яблочный уксус. Вот. В результате человеку становится легче, но не потому, что болезнь ушла, а потому что она просто остановилась на время. До какого времени? Пока снова человек не начнет жить активной жизнью. Как только он выйдет из состояния невежества, в состояние страсти, его болезнь тут же тоже активизируется. Понимаете, вот что такое яблочный уксус. Вот. Все остальные БАДы, они действуют по сходной схеме. Они содержат в себе один или несколько очень активных компонентов. И если этот активный компонент подходит по психической конституции человеку, а примерно там 5-10% людей они действительно подходят, этот человек что делает? Он получает свою болезнь. В результате чего? В результате того, что он насилует свой организм. Например, он сильно трудится, или, например, возьмем бегуна. Вот он бежит, 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 бежит. И в какой-то момент он так быстро начинает бегать, что он преодолевает способность своего организма, которая конечна. Что происходит у него, допустим, в результате, допустим, страдают суставы на ногах, ну, суставы ног страдают. Что он делает? Два варианта есть. Человек в благости как будет поступать? Он уменьшит нагрузку, понимая, что его тело не приспособлено для большего. Вот. И начнет что делать? Он начнет культивировать себе бескорыстие, чтобы только на уровне, находясь на уровне бескорыстия, можно двигаться, в том числе даже и в теле, можно двигаться бесконечно, бесконечно долго, бесконечно быстро и без каких-либо ограничений. Но человек, который находится в страсти, он настроен как? Он настроен эгоистично. Даешь, я хочу рекорд. И что он делает? Он берет, допустим, какой-то БАД или какой-то такое вот синтетическое активное вещество, и начинает его принимать. И, предположим, оно ему подошло, и он смотрит, о, у него суставы восстановились. Но что происходит дальше? Так как его жадность как была при нем, так она при нем и осталась, то он начинает, принимая параллельно этот препарат, он начинает дальше бегать. И он еще быстрее начинает бегать, понимаете? Но только теперь уже держит его неспособность, его тело противостоять нагрузкам, выдерживать эти нагрузки. А его держит еще дополнительно эта добавка. Понимаете? То есть какое-то активное вещество. И рано или поздно, так как это активное вещество или какая-то трава, или еще что-то, она тоже имеет конечную силу. Понимаете? А жадность имеет бесконечную силу. Жадность удовлетворить по определению невозможно. В результате происходит то, что этот бегун, он в конечном счете преодолевает в своем желании взять очередной рекорд уже действие этого препарата. И что происходит в конечном счете? В конечном счете этот препарат перестает ему помогать, и у него опять начинают болеть суставы. Но в этом случае ничего другое ему уже не поможет. Понимаете, потому что болеть они начинают настолько быстро и интенсивно, потому что препарат их уже не держит, а здоровье или потолок его тела преодолен давным-давно с помощью препарата, который он принимал. Понимаете, проблема заключается в том, что лечение людей в страсти... Очень тяжело лечить людей в страсти, потому что если человеку в страсти дают какое-то сильно действующее лекарство, он немедленно употребляет его на то, чтобы угробить себя еще больше. Понимаете? Поэтому, например, в кодексе аюрведического врача есть пункты, которые позволяют врачу отказываться от приема пациента. Если только, конечно, состояние здоровья этого пациента не угрожает его жизни. Понимаете, поэтому вот нужно понимать этот факт, что все вот эти вещи связаны с очень быстрым, очень сильным, резким воздействием на организм. Они все в целом-то и популярны, то именно потому, что они дают очень быстрый, резкий эффект практически там, за 2-3 недели и позволяют человеку что? Дальше просто бежать, сломя голову по своей жизни. В конечном счете это приводит к тому, что здоровье человека разрушается еще больше. И согласно ведическому знанию, вот этот результат, который получают люди, бездумно принимая все эти биологически активные добавки и прочие стимуляторы, незакономерен и неизбежен, понимаете? Потому что этот подход, он изначально не предполагает того, что человек анализирует свое состояние сознания, почему у меня возникла эта болезнь, что я должен сделать, понимаете? Он просто берет, пьет и бежит дальше. Вот, и возникает такой вопрос, а зачем, собственно, тогда все это нужно? Зачем нужны травные медицины, зачем нужна вот эти все, зачем нужны стимуляторы, вот эти естественные, я имею в виду, и все остальное? Это нужно, и это необходимо. Это необходимо для того, например, чтобы купировать состояние, купировать острое состояние, когда человек сталкивается с болезнью. Естественным образом, чаще всего люди какие состояния, в какое состояние впадают? В отчаяние. В ощущении того, что все, жизнь закончилась, болезнь меня победила, мне с ним сражаться нечем. И человек такой вот в уныние, в депрессию впадает. И что нужно делать? В этот момент, да, нужно принимать определенные препараты, определенные травы, лечиться. Для чего? Чтобы выйти из этого состояния, чтобы обрести веру в то, что болезнь можно вылечить. А дальше что нужно делать? А дальше нужно получать знания, почему эта болезнь возникла и как правильно нужно изменить свою жизнь, чтобы дальше эта болезнь уже не прогрессировала. Понимаете? То есть, когда человек купировал острое состояние, он должен незамедлительно начать работать над собой. И только в этом случае и лечение, и его дальнейшая судьба будет удачным и успешным. Вот. На этом мы с вами аскезы в страсти закончим. Я думаю, вполне достаточный пример всего остального. И перейдем к рассмотрению аскез в невежестве, потому что таковые тоже присутствуют в нашей жизни, и нам необходимо будет их тоже разобрать.
Да, хорошо, мы можем дальше перейти к следующему разделу, как вы сказали, нашей беседы. А к нам пришло несколько вопросов, я вот думала, может быть, их сейчас зачитать, пока мы не перешли к следующей под теме, так скажем, но вижу ж я, что они касаются общего понятия всей нашей беседы, поэтому перенесем их напоследок. Я только лишь напомню еще раз, что вопросы может присылать кто угодно, каждый может участвовать в нашем эфире Наш почтовый ящик ayur@vedaradio.ru. Наш скайп Ayurveda Radio. Вот так пишется слитно. Пожалуйста, звоните или пишите нам. Продолжается наш прямой эфир.
Хорошо. Итак, еще раз напомню. Аскеза в благости совершается для того, чтобы обрести счастье. Аскеза в страсти человек совершает для того, чтобы обрести какое-то могущество. Аскезы в невежестве совершаются только для того, чтобы причинить страдания. Понимаете, то есть они возникают в результате злобы, ненависти, жадности, которая поработила полностью сознание человека. И другой причины для аскез в невежестве нет. Какие бывают еще, как они, эти причины проявляются в нашем сознании? Желание господствовать, желание, чтобы все делали только для меня, то есть сильно выраженный эгоизм, дошедший уже до превосходной степени, когда человек, как вот часто говорят, кроме себя никого не видит уже. Понимаете, то есть вот я и все, а все остальные должны просто жить так, как я этого хочу. И дальше, человек, который не способен справляться со своим эгоизмом, он постепенно доходит до такого состояния, что его разум, его тонкие тела, разум, ум и все остальные тонкие тела, и грубые тоже полностью покрываются эгоизмом. И в результате такой человек, находясь в человеческом теле, он начинает вести себя фактически как животное. Вот. И, например, какие примеры существуют этого? Я вам приведу несколько примеров. Один узнал не так давно. Мне друзья рассказали, что однако же некоторое время назад был ограблен банк, не знаю уж где. Вот. И ограбили банк очень интересным способом. Они копали, эти грабители копали подземный ход, и копали они его то ли 3 года, то ли 5 лет. Вы представляете? 3 года копать подземный ход. Это какая аскеза, какая целенаправленность? Какой разум сильный у людей был, насколько они были сконцентрированы на этой задаче? Они 3 года копали, это же целое метро можно выкопать. Представляете? Но на что было направлено это все? На что были направлены такие колоссальные усилия? Только на одно. Чтобы отобрать то, что не принадлежит им. Чтобы, другими словами, причинить страдания другим людям. Понимаете, ведь это очень серьезные аскезы. И возникает вопрос, а что, собственно, двигало этими людьми? А ответ очень простой. Просто жадность. Одна обыкновенная заурядная жадность способна из разумного человека сделать полностью животное. Животное, которое уперто на своем, и его не сдвинешь с этой позиции. Понимаете, и человек, он готов ради этой цели, чтобы кому-то причинить зло, и просто вот взять то, что мне не принадлежит, не имеет значения, я хочу, и я возьму. И человек готов ради этой цели терпеть любые трудности, какие угодно. Понимаете? И, например, следующая аскеза, она, может быть, покажется немножко смешной, но это будет смех сквозь слезы. Я просто был свидетелем, когда был подростком, был свидетелем этого. Тогда был сухой закон издан, и люди, виноводочные магазины выстраивались огромными очередями. И вот я как-то шел на занятия и был свидетелем такой сцены. Мороз. А там, где я жил, я родился в Астрахани, там есть период, зима в целом теплая, но есть период, когда дует сильный ветер шквальный, минус 30. И вот примерно такая вот погода, все там закутанные. И я вижу мужчина, такой уже немолодой, сложно сказать, какого возраста. Он выскочил из этой очереди, держа в руках вожделенную бутылку пива. Наверное, она ему очень была нужна. Вот, ну что он был очень счастлив. В глазах его горел такой вот огонь счастья. Он вот наконец-таки получил эту вожделенную бутылку. И он ее начал искать, обо что бы ее открыть. Он там нашел, в конечном счете, отодрал эту крышку и опрокинул ее. И ничего не льется, понимаете? Она замерзла. И он ее начал трясти, дышать на нее, там засунул к себе подмышку. Бог ты мой, думаю, как он это не замерз. А при этом нельзя сказать, чтобы он был так уж тепло одет. На нем были какие-то там кеды, такой вот, потрепанная такая вот одежда достаточно. И он ее грел там и так, и сяк, и так, и сяк. И в конце концов он ее и так чуть ли не грыз. Но из нее так ничего и не лилось. И в конце концов он отчаялся, бросил ее на землю. Она разбилась, естественно. И там вот это вот пиво замерзшее, вот прям по форме бутылки так вот покатилось. Представляете, он стоял несколько часов. Представляете, какая аскеза на морозе, со шквальным ветром, очень плохо одетым, без шапки. Человек стоял столько времени, но для чего? Но для чего? Только для одной цели, чтобы купить себе то, что еще больше приблизит его к животному уровню, существования. Понимаете? И вот это вот все, это называется аскезы в невежестве. То есть смысл их всегда только один. Либо насилие над другими, либо насилие над собой. Но в конечном счете это всегда деградация. Всегда деградация. Понимаете? И часто бывает так, что мы сами, мы тоже склонны совершать эти аскезы. Но чаще всего мы совершаем эти аскезы не явно, не грубым телом. Мы чаще всего совершаем эти аскезы в уме. И чаще всего эти аскезы в невежестве совершаются, когда мы смотрим телевизор. Мы, подавляющее большинство людей любят смотреть современные фильмы. Но если их вот, классифицировать их сюжеты, то крайне скудость будет в этих сюжетах, потому что в целом все сводится примерно к следующему, что живет некий человек, ему там кто-то чего-то сказал не то, потом этот человек своего обидчика целый фильм разыскивает, по пути убивая огромное количество людей, правы они, не правы, никто не разбирается. Это, в некоторых фильмах это вообще просто как вот, ну, образ жизни, просто вот не убил никого-то и просто жизнь прожил, день прожил зря. Понимаете? И в конечном счете он находит своего обидчика, там всяко разное его там терроризирует и потом убивает, все, на этом фильм заканчивается.
На этом фильм заканчивается, и вот как-то Алексей Махов тоже исчез из нашего эфира. Какие-то, видимо, волшебные слова, которые нельзя больше повторять, чтобы у нас в эфире ничего такого не произошло. Ну, вот я сейчас не знаю, я, правда, другие волшебные слова, которые отменяют это заклятие, чтобы Алексей Вячеславович у нас снова появился в эфире, но и зато я знаю, что можно попробовать переподключиться в скайпе, несмотря на то, что мне вот написали здесь эта система, уникальная интернет-система написала, что неполадки в интернет-соединении. Но сейчас мы пробуем еще раз все-таки связаться с Алексеем и продолжить наш эфир. Третья попытка оказалась неудачна. Ну что ж, дорогие слушатели, я надеюсь, что через пару минут у нас это все восстановится, возобновится. Пока послушайте немножечко музыки. Как только у нас получится наладить связь с Алексеем, мы обязательно продолжим. Так что далеко, пожалуйста, не уходите. И снова-снова мы возвращаемся к нашему эфиру. Будем надеяться, что сейчас нас связь не подведет. Алло, Алексей, вы с нами?
Да, я с вами. Вот... Все, я думаю тоже, что больше разрывов уже не будет.
Да, ну бывает, интернет нас подводит. Ну, так немножечко, я думаю, мы отдохнули, и было время у наших слушателей осмыслить все, что вы сказали. Мы можем еще продолжить вас слушать несколько минут, после чего я с удовольствием перейду к рассмотрению вопросов. Напомню, что вопросы к нам приходят на ayur@vedaradio.ru, либо же Skype в вашем распоряжении Ayurveda Radio. Это такой логин. Вот прямой эфир наш продолжается еще как минимум до 19:00 и немножко больше. На чем мы остановились, Алексей? Напомните, пожалуйста.
Мы остановились на то, как действует на наше сознание аскезы в невежестве и какие варианты аскезы в невежестве могут происходить в нашей жизни. И мы рассматривали аскезы в невежестве, которые мы совершаем в тонком теле, которые проявляются в нас как склонность смотреть фильмы, где так или иначе присутствует какое-то насилие, и наслаждаться этим самим этим насилием, думая, что так устанавливается справедливость. Вот. И в целом есть еще вид аскез, которые в невежестве, которые совершает человек, это называется экстремальные занятия. Ну, например, люди, которые прыгают с огромной скалы, там метров 30 летят, там потом в воду падают. Или там с мостов некоторые прыгают, потом еще на канатах как-то, вот я знаю, там летят не знаю сколько, потом падают, там чуть ли не до земли долетают, а потом канат их назад вытягивает. Вот это все называется аскезы в невежестве, аскезами в невежестве. И в ведах сказано, что достаточно суровое наказание таким людям грозит за такие аскезы. Знаете почему? Потому что человеческая форма жизни, она очень редка. Для того, чтобы попасть в человеческую форму жизни, мы с вами, как живые существа, прошли через 8 миллионов форм жизни, разнообразных форм неразумной жизни. И мы дошли, наконец-таки, вот до этой первой разумной формы жизни, наполовину разумной только. И на что мы тратим свою жизнь? Мы в конечном счете тратим свою жизнь на то, чтобы опять в этом человеческом уже теле продолжать наслаждаться как животные. Кто-то прыгает с горы, летает как птичка, там, потом там, на парашюте, с парашютом точнее спускается. Кто-то там, не знаю, под водой ныряет с огромной высоты, там, плавает как рыбка. Понимаете, но наше тело не для этого предназначено. И в Ведах говорится, что если ты не хочешь вести себя в человеческом теле как человек, то тогда зачем оно тебе нужно? Такие люди, они получат рождение в тех формах жизни, которые позволят им совершать те же самые экстремальные виды деятельности, но уже в совершенно приспособленном до этого теле. Ну, например, горные козлы, они там такие пируэты по горам скачут, совершают, что нам с вами и не снилось никогда. А у них все классно в этом отношении. Почему? Потому что их тело для этого приспособлено. Вот. Теперь дальше. Есть у нас замечательное такое собрание аскез в невежестве, которое называется «Книга рекордов Гиннесса». Вот. Я ее, не знаю, к счастью, не к счастью, но я ни разу не читал. Не могу сказать на этот счет, насколько там существуют другие аскезы. Но из того, что слышал, это вот сплошь это вот один к одному аскезы в невежестве. Приз за то, кто дальше всех плюнул. Понимаете, это просто смешно, зачем вообще этим заниматься? Или, например, там, один человек хлопал там несколько суток, отбил себе мясо от костей на ладонях, понимаете, тоже зачем? Или, например, танцевали до упада там чуть ли не неделю или две недели, там, или у кого волосы длиннее, там, или ногти. Зачем это все нужно? Зачем люди совершают эти аскезы? Знаете, то есть это вот все, вот это называется аскезами в невежестве. Фактически вот в этой книге, ну, может быть, вы меня опровергнете, я возьму свои слова назад, но получается так, что в этой книге как раз собрана вся глупость человеческая. И люди так хотят туда попасть.
Книга рекордов глупости, получается.
Да, совершенно верно. И многие завидуют. Вот, я там отращивал, и такие длинные волосы там не смог отрастить. Там. Или я вот ел, там, самолет съесть не смог, а вот он смог. Вот какой крутой человек. В чем крутость-то? То, что он глупее других, тратит жизнь на что? Чтобы самолет есть. Вот, нет большего призвания у человека, более высокого, чем просто вот самолет съесть. Понимаете? С другой стороны, если все сейчас самолетов на всех не хватит. Давайте лучше потратим нашу жизнь на что-то более полезное, нежели поглощение самолетов. Пусть уж они летают. Вот все это как раз называется аскеза в невежестве. Они все направлены на то, чтобы совершить насилие, либо над собой насилие, либо над другими. Ну, еще есть такие виды насилия, которые проявляются тоже, и сейчас, к сожалению, не ширятся достаточно интенсивно. Это садизм, мазохизм, когда человек один истязает другого, и, главное, оба при этом наслаждаются, потому что один наслаждается тем, что он истязает другого, а другой наслаждается тем, что вот меня истязает, а мне все равно хорошо. То есть это вот тоже, вот эти две позиции психических позиций, это фактически уже душевно больные люди. Потому что они серьезно больные, и они нуждаются в серьезном лечении, с точки зрения аюрведы, по крайней мере. Вот. Таким образом, сама тенденция совершать аскезы в невежестве имеет чисто животную природу. И она говорит о том, что животное сознание или крайне эгоистичное сознание присутствует у тех людей, которые склонны к совершению таких аскез. И если мы посмотрим на жизнь животных, то мы увидим, что в принципе они именно такую жизнь и живут. Ну, например, знаете, из, скажем так, курса биологии, даже школьной биологии, что, например, самка богомола в момент совокупления просто в конечном счете, когда все произошло, она берет и кушает фактически своего самца. Понимаете? То есть, и это для них в порядке вещей. То же самое происходит у пауков. по крайней мере, есть такой паук, который называют «Черная вдова» или «Каракурт». Вот, он очень ядовитый. И там то же самое. Там самка сначала самец зачинает, а потом самка его же и съедает, чтобы потом могли развиваться в ее теле личинки. И, ну, не личинки, а яйца, чтобы она могла отложить. Понимаете, то есть, если мы посмотрим вот на жизнь животных, то мы увидим, что именно там вот это вот очень сильно проявлено вся беспардонность существования. Знаете, когда у живых существ нет никакого выбора вообще, но ведь мы же не животные. Понимаете, зачем? Какой смысл для нас, для людей, какой смысл повторять то, чем живут неразумные виды жизни? Понимаете, то есть аскезы в невежестве, они всегда приводят человека к полной деградации, к абсолютной деградации в животную форму жизни. Других вариантов нет. И сам факт того, что какой-то человек испытывает в своей жизни ту потребность совершать аскезы в невежестве, неважно, телом он грубым их совершает или тонким, это означает, вот насколько тянет тебя вот таким аскезом, настолько животное сознание господствует в тебе. То есть настолько мы с вами еще животные, мы с вами настолько животные, насколько тянет нас совершать вот такие вот аскезы в невежестве, связанные с насилием над другими, либо грубым, либо тонким. Или насилием над собой, над своей собственной судьбой. Ну что таковое тоже возможно. Ну, в целом, я не хочу сильно распространяться еще дальше по поводу аскез невежества. Я думаю, нашим радиослушателям на этот счет уже все достаточно ясно. И если Олеся, есть сейчас какие-то вопросы, можно перейти к ним.
Да, конечно. Начнем мы даже не с вопроса, а с полуутверждения, так скажем. Вот Дмитрий написал: какая же это аскеза, прыгать с парашютом или резинкой? Это удовольствие. Что
ну
вы
да,
скажете?
Ну, ну, понимаете, я не знаю, вот честно вам скажу, я не знаю, в чем удовольствие. Вот для меня бы это было колоссальной аскезой. Вот меня привяжут, там, я не знаю, за живот привязывают или за ноги. Не знаю, но меня вот, я бы, наверное, там орал. Но вот сама склонность вот к этому, вот к запредельному ощущению вот этого адреналина, это означает, тяга напоминает наша животная жизнь нам об этом. Понимаете, так наслаждаться могут животные, но для людей предусмотрены другие виды, более возвышенные источники счастья. Понимаете? Потому что в этом случае вы помните в это время, что вы душа. То есть вы делаете что-то бескорыстное, то есть настроены ли вы на бескорыстное? Да ни на что человек не настроен, он просто орет и все. У него зашкаливает все, мозги отшибает в этот момент. И это вот состояние считается классным. Классно. Вот это означает влияние силы невежества. Знаете, это не является чем-то, что нас возвышает. Поэтому я, конечно, не собираюсь тут навязывать кому-то свою точку зрения ни в коем случае. Каждый человек имеет право, неотъемлемое право на свою собственную позицию. И жизнь каждого из нас, в принципе, нам самим же потом все это и показывает, насколько правильна была та позиция, которую мы с вами занимаем в этой жизни. Так что я не против, пожалуйста. Можно, конечно, прыгать там в пропасть, потом, там, когда 5 метров до земли остается, парашют дергать. Вот. Можно, конечно, на канате прыгать там, с моста в воду. Я не против. Моя задача здесь заключается в том, чтобы объяснить, что двигает нами. Какие силы заставляют нас считать, что это хорошо. Понимаете, это не мы с вами, это силы, которые, определенные силы, которые мы как раз сейчас и рассматриваем на этом долгом нашем длинном семинаре, на наших беседах. И от того, насколько человек понимает, что им двигает в этой жизни, зависит то, будет он счастлив по-настоящему в этой жизни или нет. Вот такой вот ответ на полуутверждение.
Как поется в известной многим песне: «Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь». То или иное качество характера, ту или иную привычку, аскезу, удовольствие или все, что вашу жизнь сопровождает. Пока же. У нас имеются вопросы. От Инги, например. «Добрый день или добрый вечер», пишет Инга. «Слушала об аскезах в страсти, и возникло очень неприятное воспоминание. Некоторое время назад мы с мужем занимались продажей БАДов, потому как на тот момент считали это единственным шансом в этом мире быть здоровыми. Мы сами их пили и другим старались их рекомендовать, но получалось только навязывать». потом у нас был период сыроедения. И только потом ведические кулинария и знания. Сейчас испытываю очень неприятные чувства, когда вспоминаю о тех продажах БАДов и своем отношении к людям, их осуждении. Очень неприятно. Может, посоветуете, как ускорить процесс успокоения, прощения себя, или даже не знаю, как правильно спросить, пишет Инга.
Ну, вы знаете, что нужно, во-первых, понять, что на самом деле самый главный процесс в вашем сознании, он уже происходит. Этот процесс называется покаяние. То есть вот это вот неприятное состояние, от которого вы так хотите быстро избавиться, на самом деле это большое благословение. С точки зрения ведического знания, если человек испытывает угрызение совести за то, что он в какое-то время вел себя не самым лучшим образом, это самое благословенное время в его жизни, потому что он реально в этот момент видит, над чем ему нужно работать. Знаете, самая большая проблема, с которой сталкиваются люди в современном мире, они не понимают, что им делать надо. Говорит, у меня все классно, я нормально, недостатков нет никаких, все у меня замечательно. Понимаете? Но у вас сейчас реально есть возможность, раз вы принимаете вот это вот, голос совести говорит вам, да, вот было что-то, что вы делали не так, и вы принимаете это, говорит, да, я совершила ошибку. Теперь дальше что нужно делать? Теперь нужно сделать выводы из этого. Понимаете? Нужно сделать выводы. Да, так жить не нужно, такая жизнь, к счастью, не приводит. Что нужно делать дальше? Нужно пойти раскаяться, нужно попросить прощения у этих людей, ну, вряд ли вы там перед ними будете лично просить прощения, это невозможно, где сейчас эти люди, да и не перед каждым можно попросить прощения лично. Однако же, что можно сделать? Можно попросить прощения перед Богом. Перед Богом у этих людей. То есть, если вы верующий человек, сходите в храм, попросите перед Богом прощения за тех людей, с которыми вы не очень хорошо поступили, пытаясь им что-то навязать в их жизни. Знаете, и возьмите обет на себя. Это и является аскезой. Мы вот на следующей беседе будем говорить об этом как раз. Возьмите обет, что я, например, там, буду желать счастья всем этим людям в течение там, какого-то времени, чтобы каким-то образом искупить эту вину, которую я сейчас чувствую перед ними. Понимаете, не нужно ждать, пока это само собой пройдет. Здесь нужно действовать активно. И аскеза в этом случае заключается в том, что вы берете на себя обет и желаете счастья этим людям, молитесь Богу за этих людей, посвящая им плоды своей молитвы. И сколько это нужно будет делать, зависит не от вас. Вы берете обет, выполняете его какое-то время, потом следующий обет берете, опять его выполняете. И в какой-то момент вы почувствуете, что все, пришло в сердце, вот эта вот неуспокоенность, вот это вот ощущение, что да, вот что-то плохо сделал, оно уйдет из сердца, и придет просто спокойствие и счастье. Все, в этот момент это будет означать то, что вы своим раскаянием смыли тот грех, который взяли на себя, когда так или иначе, ну, людям пытались что-то давать, давать то, что им на самом деле не особо было нужно. Такой ответ.
Спасибо за пояснение, а к нам продолжают поступать вопросы, связанные с аскезами режима дня. Вот, например, Надежда спрашивает, порекомендуйте, пожалуйста, рано утром у меня самое продуктивное время для любой деятельности, будь то работа или медитация. В случае, когда я знаю точно, что нужно закончить определенную работу, посвятив себя этому в течение нескольких недель или даже месяцев, что позволит мне больше заниматься духовной жизнью в дальнейшем, не лучше ли молиться меньше, чем, к примеру, И если бывает работа во благо, служение, когда точно знаешь, что это может очень помочь людям, имеет ли смысл также уменьшать, приостанавливать длительные молитвы, медитации, при условии, что работаю с осознанием того, что все это не для себя, а для Бога, для людей? Можно привести примеры многих великих. Ньютон, в том числе, который с утра до вечера, забывая о еде и отдыхе, 10 лет усиленно работал во благо всех людей, да и неизвестных людей, как в случае стихийных бедствий и войны, когда люди буквально круглосуточно спасают жизни и реализуют милосердие и сострадание не только в медитации. Алексей, посоветуйте, пожалуйста, как быть, так как утром очень хочется помолиться, но после 6-7 утра уже гораздо меньше вдохновения на работу, которая может принести большую пользу людям. Итак, вопрос, как же осуществить этот выбор? чью пользу?
Спасибо, очень хороший вопрос и очень глубоко проработан. Сразу видно, человек подготовился, задавая его. Хорошо, я отвечу на этот вопрос. Если ваша работа напрямую не связана со спасением жизни людей, как, например, допустим, если вы хирург, и у вас на операционном столе лежит пациент, которого срочно вот привезли, нужно оперировать, а вы говорите, извините, вот тут Брахма-Мухурта через 48 минут. То есть, конечно, в этом случае нужно действовать безотлагательно, как в случае каких-то чрезвычайных обстоятельств, здесь уже не нужно ничего откладывать. Здесь нужно совмещать молитву и действия одновременно. Однако же в вашем вопросе я уловил такой оттенок, что для вас молитва, или действие, они для вас разделены. Это происходит по той простой причине, что далеко не сразу нам удается понять, что молитва никогда не мешает нашим действиям. Никогда. Наоборот, например, есть такое ведическое писание Бхагавад-гита, и там Господь говорит, это Бхагавад-гита переводится «Песнь Бога», и там фактически записана прямая речь Бога, и Он говорит: «Я разум разумных», понимаете? «Я сила сильных, от Меня исходит память и забвение». Поэтому если человек правильно устраивает свою молитвенную практику, а это означает прямой контакт с Богом, неужели вы думаете, что Господь не позаботится о том, чтобы у вас было все необходимое, чтобы закончить труд, который вы делаете для других? Понимаете, на самом деле здесь нет никаких противопоставлений вообще. И что бы я хотел сказать об этом, просто одной фразой. Всегда, когда у вас есть возможность уделить времени больше молитве, допустим, помолиться и потом работать, или меньше помолиться и больше работать, всегда нужно выбирать первое. Нужно уделять время молитве, определенное время каждый день, и желательно в одно и то же время, и меньше этого времени лучше не молиться. Потому что если вы начнете постепенно вытеснять молитву своей деятельностью, вы попадете под влияние силы страсти. И сам факт, то, что вот есть в сознании такое противопоставление между деятельностью и молитвой, это означает влияние силы страсти. Потому что она заставляет нас думать: не успеешь, не успеешь, не успеешь, потом помолишься завтра, а сейчас нужно работать. Понимаете, нет, это неправильно. Это, понимаете, гуна страсти и гуна невежества, они, знаете, почему так сильно привязывают нас к себе? Потому что под влиянием силы страсти и силы невежества они позволяют нам оставаться в центре. Они позволяют нам продолжать считать, что мы сами все можем, мы сами все сумеем, мы сами с усами. Понимаете? Но на самом деле, откуда у нас вот эта способность работать? Откуда у нас идет способность думать? Откуда у нас идет способность привносить в этот мир какие-то новые идеи? Неужели вы думаете, что это мы с вами все придумываем сами? Понимаете? Нет, конечно. Если бы мы могли сами все придумать, мы бы давно уже сами все придумали. Однако у нас проблем очень много, над которыми мы не бьемся и никак не можем их решить. Понимаете, если вы когда-нибудь концентрировались, вот вы занимаетесь медитацией, прекрасно, это очень хорошо. Вот, пожалуйста, сделайте такую медитацию в процессе вашей работы. Ваша работа неизбежна, она связана с привнесением каких-то идей. Так или иначе, эти идеи нужны. И внимательно, когда вам нужно решить очередную задачу, внимательно в процессе ее решения понаблюдайте за собой. Как происходит процесс решения этой задачи? Я вам расскажу, как он происходит на самом деле. Просто вы потом понаблюдайте, чтобы вы могли проследить по вехам, как это происходит. Вы сначала глубоко понимаете задачу. Это означает постановка цели. Цель пошла в разум. После этого что вы начинаете делать? Вы начинаете совершать аскезу. Аскеза заключается в том, что вы концентрируетесь, то есть фактически вы находитесь в состоянии медитации на объекте своего, на цели на своей, которой вы хотите достичь. И вы постоянно концентрируете на нем свое сознание. И дальше что вы делаете? Вы ждете. Или ждете, или второй вариант, вы просто более четко прорисовываете, максимально детально прорисовываете свою цель. Как только цель ваша обретает очень детальный рисунок в вашем сознании, у вас мгновенно возникает ответ: готовый. Мы не можем сказать, что мы придумываем, понимаете, это не мы придумываем. Как только мы оформляем желание достаточно рельефно, то есть оно у нас в тонком теле нарисовано в виде образа, реально в виде образа нарисовано, оно, если позволяет нам наша карма, наше благочестие, оно тут же реализуется в виде уже законченной, готовой идеи, мысли и всего остального. Это называется у нас озарение, вдохновение, просветление, как угодно. Понимаете? Поэтому тот человек, который прежде чем начать действовать на благо других, он перед этим устанавливает связь через молитву с источником всех идей, с Богом, он не только не проигрывает, поверьте, но наоборот, он начинает работать эффективнее. Поэтому, пожалуйста, не противопоставляйте одно другому. В жизни человека, который посвящает свою работу другим людям, пытается это искренне делать, молитва – необходимая вещь. Иначе, в противном случае, гуна страсти очень, знаете так, очень ласково и незаметно уведет вас. Поэтому, пожалуйста, не замещайте в своем сознании одно другим. Здесь нет противопоставлений. Наоборот, молитва, она обязательно должна сопутствовать такой деятельности. И фактически молитва – это то топливо, то, ну как сказать, тот фундамент, на котором, собственно, бескорыстная деятельность зиждется. Такой ответ.
Хорошо. Далее у нас вот вопрос, который я сразу увидела. Вопрос касается режима дня. Вот-вот-вот Роза спрашивает, благоприятно ли женщине просыпаться в 3:40, то есть без 24. Иногда бывает такое, что встала и больше не хочется ложиться, а ложусь каждый день в 9:30. И далее еще один вопрос от Розы. Возможно, это как-то связано. Чем можно, кроме молока со специями, успокоить психику женщины перед сном?
Хорошо, я отвечу. Если вы при таком режиме дня, что вы 9:30 ложитесь спать, а уже без 24 встаете, в течение дня чувствуете себя хорошо, вы умиротворены, спокойны, счастливы, и все у вас ладится, то есть нет никакого состояния надрыва внутреннего, то, в принципе, пожалуйста, это очень хорошо. Нормально, можно вставать в это время, и у вас в этом случае очень много времени на то, чтобы заниматься духовной практикой, на то, чтобы эффективно молиться, потому что как раз вот это время до 6 утра по солнцу, оно предназначено для молитвы. Вот. Однако же, если вы при таком режиме чувствуете, что у вас нарастает постепенно беспокойство, какие-то вот усталость постоянно, еще что-то, то это говорит о том, что вы встаете раньше, чем вам нужно. Поэтому, пожалуйста, отрегулируйте в этом случае режим дня таким образом, чтобы вы могли вставать до восхода солнца, но при этом не вставать раньше, чем вам положено пока еще по судьбе.
Судя по второму вопросу, все-таки такого спокойствия у Розы нет. Раз она спрашивает, что чем же можно еще успокоить психику женщины, значит, видимо, чувствует что-то не то.
Ну, не факт, может быть, эти беспокойства вызваны какими-то другими источниками. Я говорю в общем, в целом, отвечаю на вопрос. И чем еще можно успокоить? Психика женщины успокаивается несколькими способами. Первое из таких наиболее доступных способов – это занятие хатха-йогой. Статические позы должны быть, то есть нужно занимать одну позу, допустим, подмасану, ваджрасану, там, любую другую медитативную асану, вот, и в ней, находясь в этой позе, нужно молиться Богу. В этом случае ум сначала будет становиться все более беспокойным, а через какое-то время он начнет постепенно успокаиваться и вплоть до полного умиротворения. Вот. Второе, занятие пранаямой очень сильно стабилизирует ум. Вот, есть простейшие пранаямы, анулома-вилома, там, нади-шодана, которые позволяют очень быстро успокаивать ум, если он перевозбужден. Есть еще один для женщин очень хороший способ. Это нужно открывать сердце. Если вы замужем, нужно открывать сердце мужу, разговаривать с ним, рассказывать ему все, что вас беспокоит. Если не замужем, значит, нужно это делать отцу. Если вы живете вместе с родителями. Если есть наставник, лучше всего беседовать с наставником. То есть, ну, это не так часто, наверное, будет получаться, но так или иначе, у женщины ум в 6 раз более тонко устроен, более тонкую проникновенную природу имеет, чем у мужчины. И именно поэтому в 6 раз больше женщина склонна загрязнять свой ум всякими негативными эмоциями, там где-то что-то услышала, что-то увидела, очень сильная впечатлительность. И для того, чтобы они не сидели в сердце, нужно их выговаривать просто. Есть несколько вариантов. Можно сжигать их в огне молитвы, можно сжигать их с помощью аскезы, когда сидишь в определенной асане, с помощью пранаямы и с помощью беседы. Вот такие вот методики. И, конечно же, вы абсолютно правы, переоценить воздействие молока на психику, успокаивающее воздействие горячего коровьего молока на психику как женщин, так и мужчин, переоценить его невозможно. Оно очень благотворно, поэтому, пожалуйста, это тоже нужно продолжать. Такой ответ.
Спасибо. Также у нас есть не вопрос, а такая вот заметочка от нашего слушателя. Слушатель решил поделиться своей историей. Это Дмитрий из Риги. Он написал: очень интересная штука. Один в один, как в лекции. Я с детства очень любил бегать и все время это делал. В школе бегал лучше всех, потому как был натренирован, и мне это нравилось. Но однажды меня послали на марафон, и очень... рассказывали, как важно победить. В итоге, когда я его бежал, я впервые в жизни испытал боль в печени и пробежал плохо. С того дня я стал бегать почти хуже всех. Так я и бегал хуже всех до тех пор, пока не понял, что нужно бегать с любовью и удовольствием. Несколько месяцев такой тренировки я снова стал попадать в нормативы. Вот точно, пока бегал в благости, бегал отлично. В страсти, за результатом и победой, стал бегать плохо. Вот такая вот в подтверждении ваших слов ситуация от Дмитрия.
Совершенно есть верно.
Есть
большое
такие.
Спасибо вам. Угу. Да, большое спасибо вам, Дмитрий, за это, вот, за это подтверждение. Я думаю, оно будет очень важно для многих наших радиослушателей. Благодаря вам теперь многим из них совершенно не обязательно на своем собственном опыте убеждаться в этих словах, в правдивости того, о чем говорится в ведическом знании, на этот счет, по крайней мере. В целом же, вы совершенно правильно здесь затронули, заметили еще очень важную вещь, которую я хотел бы повторить, потому что это крайне важно для всех, для нас. Дело в том, что до тех пор, пока мы будем настроены бескорыстно и культивировать в себе бескорыстие и желание своими аскезами приносить счастье другим людям, вот ровно настолько, насколько у нас это получится, настолько наше тело не будет нам мешать. Понимаете, да, если человек настроен бескорыстно, тело и ум, и тонкое тело, и грубое тело со временем превращаются в великолепный инструмент, который не устает, который не подводит, не болит, ничего, он работает идеально, но только до той поры, пока человек настроен бескорыстно. Как только начинает проявляться корысть, в этот же момент начинается у ума начинаются постоянные беспокойства, он то туда-сюда, то туда-сюда мечется, он уже ничего, это хочет, чего-то не хочет, ему всегда чего-то не хватает, тело же начинает просто тупо болеть. А когда человек входит в состояние невежества, то тогда оно начинает просто разваливаться. Спасибо еще раз большое вам за эту заметку. Спасибо. Она, я думаю, для многих будет очень важна.
Хорошо, еще уточнение у нас от Рады из Санкт-Петербурга. Подскажите, если заболевание временное, простудное, отражается на режиме дня, подъем приходится уже позже 6-7 утра, как себя вести правильно?
Раньше ложиться. Какой может быть еще ответ? Если вы... Когда человек болеет, у него это означает, у него мало сил. Но если человек в этом случае встает после восхода солнца, имеется в виду 6 утра астрономическое. То есть момент, когда солнце пересекает горизонт. Если человек даже он заболел ОРВИ там каким-то или гриппом, то он все равно должен вставать до восхода солнца. Почему это важно? Потому что если человек встает до восхода солнца, то силу для лечения ему дает солнце. Понимаете? Это очень важно. Если человек бодрствует или находится в молитве, а еще лучше, он находится в молитве в момент, когда солнце пересекает горизонт, в этом случае он получает благословение от солнца. А солнце напрямую влияет на все огненные процессы в нашем организме, в том числе и на наш иммунитет. Поэтому, если у вас возникают трудности с ранним подъемом, вам нужно просто скорректировать режим дня таким образом, чтобы пораньше ложиться. Но вставать нужно по возможности до восхода солнца, чтобы иметь силы для того, чтобы как можно быстрее выздороветь.
Спасибо, на сегодня все. Это был наш сегодняшний прямой эфир, продолжение которого слушайте следующую серию ровно через неделю в то же время на том же месте на Юрведа Радио с 18:00 по Москве. Алексей, спасибо вам за эти разъяснения.
Спасибо и вам, Олеся, и вам большое спасибо, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание, за ваши замечательные вопросы. Спасибо и всего хорошего, до новых встреч.
До свидания.